У эфіры Радыё Свабода. У працкай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння серада, 12 студзеня. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага пазнаёмімся з хлопцам, якога нібыта шукалі на плошчы з выбухоўкай. Паспрабуем спрагназаваць рэакцыю еўрапейскіх структураў на падзею ў Беларусі. Распавядзём пра тых, каго пасля выбараў звальняюць з працы. Пагаворым пра здароўе тых, хто знаходзіцца за кратамі. Усё гэта цягам гадзіны, але спачатку выпуск міжнародных навінаў. Таццяна Поклад для мікрафону.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама сёння возьме ўдзел у жалобнай цырымоніі ў Арызоне, дзе 8 студзеня былі забітыя 6 чалавек і параненыя 13. У іх ліку чалец кангрэсу Габрыэль Гіфардс, стан якой застаецца крытычным. У панядзелак у справе страляніны ў горадзе Тускону ў Арызоне суд прад'явіў афіцыйнае абвінавачванне 22-гадоваму Джэраду Лі Лафнеру. Паводле ўсіх абвінавачванняў разам яму можа пагражаць смяротная кара. У Аўстраліі з-за паводкі эвакуяваныя тысячы жыхароў трэцяга па памеры горадзе краіны Брызбена, адміністрацыйнага цэнтру штату Квінсленд. Паводле мясцовых уладаў у затопленым рэгіёне могуць апынуцца каля 20 тысяч дамоў. 90 жыхароў Брызбена лічацца зніклымі без звестак. У штаце Квінсленд у выніку моцнай паводкі ўжо загінулі 8 чалавек. Пасля нядаўняга звароту ўладаў з заклікам сабраць сродкі для пацярпелых, агульная сума ўнёскаў ўжо склала 30 мільёнаў даляраў. У Шры-Ланцы каля мільёна чалавек апынуліся ў зоне паводкі, выкліканай залевамі, тут загінулі 16 чалавек. Урад краіны і міжнародныя арганізацыі спрабуюць забяспечыць пацярпелых прадуктамі харчавання і вадой. Еўразвяз падтрымліваў далучэнне Сербіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Гандлёвы прадстаўнік Еўракамісіі Карл Дэ Гухт і сербскі віцэ-прэм'ер Млачан Джынкіч падпісалі ў аўторак адпаведнае двухбаковае пагадненне. Сусветная гандлёвая арганізацыя, у якую ўваходзіць пераважная большасць краінаў свету, прадугледжвае зніжэнне перашкодаў для гандлю і забараняе любую эканамічную дыскрымінацыю сваіх чальцоў. Для далучэння краіны да арганізацыі патрабуецца згода кожнага з яе чальцоў. Дамова аб выкарыстанні ядзернай энергіі ў мірных мэтах, якую Масква і Вашынгтон падпісалі некалькі гадоў таму і якую называлі адным з сімвалаў перазагрузкі, набыла моц 11 студзеня. Намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабкоў і амбасадар ЗША ў Маскве Джон Байерлі абмяняліся на цырымоніі ў Маскве адпаведнымі дыпламатычнымі нотамі. У Тунісе паліцыя разагнала акцыю адвакатаў і мастакоў, якія выступалі супраць дзеянняў сілаў бяспекі, у выніку якіх за апошнія 3 дні загінулі дзясяткі ўдзельнікаў сацыяльных пратэстаў. Улады ацэньваюць колькасць ахвяраў за 20 чалавек. Французская міжнародная федэрацыя правоў чалавека заявіла сёння, што загінулі 35 пратэстоўцаў. Туніскія прафсаюзы гавораць пра 50 загіблых. Пратэсты ў Тунісе распачаліся ў мінулым месяцы пасля таго, як 26-гадовы выпускнік мясцовага ўніверсітэту падпаліў сябе перад паліцэйскім участкам на знак пратэсту супраць адсутнасці магчымасці працаўладкавацца.
Таццяна Поклад з выпускам міжнародных навінаў і зноў чакае вас ля мікрафону а 7.30. А цяпер у Менску 7.04. Зараз больш падрабязна. Пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме? Сёння ў Еўрапарламенце адбудзецца дыскусія па беларускім пытанні, які варыянт паводзінаў выберуць палітыкі Еўразвязу. Колькі праўды ў гісторыі пра хлопца, які нібыта напхаў выбухоўкай тэрмас і пайшоў на плошчу, сведчанні з першых вуснаў. Як захаваць здароўе ў турме, практычныя парады. Ці існуе ў Беларусі карпаратыўная салідарнасць, чаму маўчаць калегі пацярпелых журналістаў і адвакатаў. Верш на свабоду праз 10 гадоў прадстаўляе паэтка Вера Бурлак. Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў цяпла, ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Многія, хто глядзеў па БТ фільм «Плошча железам па стеклу», памятаюць званок у міліцыю 19 снежня запалошнай жанчыны, якая патрабуе знайсці яе сына. Паводле версіі тэлебачання, маці маладога чалавека паведаміла, што той пайшоў на плошчу проста як тэрарыст-смяротнік, абвязаўшыся выбухоўкай.
14 лет, зачем помочь?
Будьте любезны, куда мне обратиться? У меня ребенок 16 лет со своим одноклассником. Пошлет на мишек на 19.
Тише, спокойно. Я не понимаю, что вы говорите. Куда?
У меня ребенок 16 лет. Пошли на мишек, обвязавшись какими-то взрывчатками. Со своим одноклассником. Ему 16 лет. Он поддался этой акции и убежал от меня. Я его держала от двери, как могла.
У фільмі прогучали прозвища і адрес жанчини. У виніку знайсті яє і її сина не стала проблема не тільки для міліції, але і для кореспондента «Свободи». Олег Грузділович потелефонував у гэтую сям'ю, яка, як висвітлилася, не може прийти у себе ад нечаканої популярності. Син жанчини цалком обвергає версію, яка була показана по телебаченні.
Моего суразмоўцу зовуть Глеб, и он вучится в 11 классе одной из минских школ. Глеб взял из меня обещание не называть ягоное прозвище, хотя это прозвище уже прогучало в фильме «Площа с железом по стеклу», который показали по первому каналу белорусского телебачения 9 студзеня и про день повторили. На во что после этого ховаться? Глеб каже, что не был на митингу и не собирался на его, что просто мать перепужалась и позвонила в милицию, а у вынику зараз за этой истории у его возникли проблемы. Гэтая размова.
Моя мама звонила в милицию, но она звонила в милицию только для того, чтобы меня задержали, для того, чтобы я не принимал участие в несанкционированном митинге. То есть все слова, которые были связаны со взрывчаткой, взрывпакетами, это полный бред.
Она придумала?
Она не могла этого придумать. Это полный монтаж.
Монтаж?
Монтаж.
Она этого не говорила?
Не говорила. В протоколе не было ничего сказано о взрывчатых веществах.
Ну, а ты фильм смотрел? Там вот я слушал.
Фильм смотрел, да, я тоже слушал.
И что, это не мамины слова?
Мама говорит, что она их не говорила. И я считаю, что она тоже их не могла их сказать. Ну, сами представьте, что сын идет на площадь, обвязался взрывчаткой, идет на площадь. Это что значит? Это могли меня просто снайпером снять, и все. Сын террорист, смертник. Это ужасная вещь. Дело в том, что я сейчас имею большие проблемы, конечно, в школе. В школе тут учителя посмотрели, тут дали запрос с Министерства образования на меня. Сейчас учителя характеристики пишут.
Но ты с мамой разбирался, она говорит, что это не говорила, да?
Она говорит, что этого не говорила, что это чистой воды БТ-шная монтаж.
С другой стороны, она как женщина в таком состоянии, она могла, в принципе, и не запомнить, что она там говорила.
Я уверен, что она бы меня не подставила таким образом. Сами понимаете, как бы я ни пошел на площадь, мы договорились, что я не буду участвовать в санкционированном митинге. Мы просто с другом пойдем, у меня сходим в Макдональдс, там еще куда-нибудь, будем находиться в центре города. К тому же, мы приехали в 7 часов, мы в 7 часов, в 7.10 нас задержали уже там. То есть акция была запланирована на Октябрьской площади в 8 часов. Конечно, никаких обвинений мне не предъявили, я даже не проходил по каким-либо делам как свидетель. Ничего мне не нашли, кроме мобильного телефона. Прослушали все звонки. В квартирах у меня и моего одноклассника были произведен обыск.
Yes.
В квартире, естественно, тоже ничего не нашли. Даже на следующий день в пресс-конференции 20 декабря Александр Григорьевич тоже выступил, сказал, что вот был звонок от матери, там, что якобы в термосе, термос был, в термосе была взрывчатка. Парней нашли, ничего не было. Таким образом, мать хотела оградить своего сына от участия в митинге. Кто ему сказал про этот термос? Откуда взялись слова про термос? Это совершенно непонятно.
Так у тебя термоса вообще не было, да?
Не было вообще термоса, и речи не было про термос. Могли бы послушать все телефонные звонки, все разговоры. Ну, естественно, про термос ничего не было упомянуто.
А можно будет с своей мамой поговорить?
Она не будет с вами разговаривать.
Не будет, да?
Я бы не хотел, чтобы мое имя, фамилия так часто фигурировала в средствах массовой информации или еще-либо где. И так уже засветился выше крыши. Вчера и позавчера, вчера был повтор этого фильма документального «Железом по стеклу», было сказано обо мне, что вот мы якобы пошли на площадь, обвязавшись взрывчаткой. И у всех возник вопрос, это было констатировано как факт. Не было сказано о дальнейшей нашей судьбе. Нашли ли нас? Обнаружена ли у нас взрывчатка? Как мы ее использовали? Задержали ли нас? Где мы сейчас находимся? Дело в том, что вот это как раз таки не было ничего известно, и поэтому вот вчера тоже «Комсомольская правда» корреспондентка звонила и спрашивала.
В этот момент ты хотел бы, чтобы отразить, что вот не было никакого у вас ни взрывчатки, ничего?
Да, я хочу, чтобы это самый главный момент. Что, во-первых, без разрешения прокурора не имели права расшифровывать личный звонок моей матери сотрудникам милиции. Тем более должны были, обязаны скрыть мой адрес и мою фамилию. Как назвали адрес, сразу у Министерства образования. Министерство образования пробили, где, какой район, какая школа, где этот ученик учится, что он из себя представляет, кто он такой. Сейчас, соответственно, и матери на работе будет проблема. Мы написали объяснительную, нас отпустили. Никаких проверок больше не было. И опа, через 20 дней, после 19 декабря, выходит этот фильм. После этого фильма начинается такая интересная, включится история. первым звонком. Сейчас же в интернете пошли на разных блогах, что вот поводом для задержания и избиения Никляева стал первый звонок, который бы там спотрошил всех. Как бы искали подростка с взрывчаткой, нашли 3 машины Никляева. Из этого же можно выгрузить разные истории.
Нагадаю, поводле аўтараў фільму пра выбуховку распавяла міліцыянтам маці Глеба. Але стала вядома пра гэта раней за фільм. Ад Александра Лукашэнкі падчас ягонай прэсавай канферэнцыі 20 снежня, на другі дзень пасля выбараў. Вось што дакладна казаў Лукашэнка.
Поступіў званок, спасіце ребёнка. Ребёнок ушоў із дома, взяў термос, термосу з взрывчаткай. Конечно, мне сразу же об этом доложили. И поскольку президент взял вопрос на контроль, я сказал, ищите. Буквально через некоторое время мы нашли этого парня. Никакой взрывчатки там не было. Мы начали разбираться, почему так. Она, деточка, спасибо вам, что вы его нашли. Я таким образом пыталась защитить своего ребенка, чтобы он не попал в эту толпу.
Маці Глеба Алена ўсё ж узяла слухаўку, але адмовілася каментаваць тое, ці яе голас гучыць у фільме, калі ідзе гаворка, што сын пайшоў на плошчу нібыта з выбухоўкай. Жанчына працуе на дзяржаўнай службе і непакоіцца, што ў выніку гэтай гісторыі ў яе могуць узнікнуць праблемы на працы. Прынамсі, сапсавацца адносіны паміж ёй і калегамі. Яшчэ спадарыня Алена крыўдзіцца на таго, хто абяцаў ёй не абнародаваць яе дадзеных, але не стрымаў свайго слова.
Я, конечно, очень раздавлена, понимаете. Пообещали, что последствий никаких не будет вытекающих оттуда. Но оказалось, что это вышло, в общем-то, совсем по-другому.
А кто вам обещал?
Ну, соответствующих инстанций.
То есть туда, куда вы обращались?
Да.
Запалошная жанчына, якая хацела, каб міліцыя крыху прыстрашыла непаслухмянага сына, не ведала, што не толькі яго, але і сябе штурхае ў вір нячыстых палітычных гульняў. Чым канкрэтна скончыцца гэтая гісторыя для маці і сына? Радыё «Свабода» будзе сачыць за тым, як будуць развівацца падзеі і складацца іх лёс. 226-39-52. Телефонны нумар у Мянску.
Банду, что сбивала Никляева, все равно найдут. Белорусы кемливый народ, а это не первый выпадок. Проповедник Сергей Норман.
По звездкам российского телебачения НТВ есть такая информация, что на Лукашенко на основу идет 400 миллионов долларов в год. Тому треба сказать всем, какие у нас вельми танные президенты Белоруссии.
Европа, сколько будешь жить миражами? Взгляните реально на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено. Откормленные на эти деньги, они еще с большим рвением будут бить белорусских девчат головой об асфальт. Какие могут быть заигрывания с фашистским режимом? Санкции самые жесткие.
Хотел бы звернуться до московских белорусов. Меркую, живем мы прикладно однольково. Турмы, психушки. Нарешті добрались и до сядзібы БНФ. А пошли лист от вас от семьи Зимянина пришел в минулом стагодзе. Пора и вам не ховать своей белорусскости и высказать свое слово. Казал Сергей.
Наш президент вельми лагодный и добрый человек. На во что было этой ОМОН. Треба ему завести, як в Европе робится. Некольки машин, водой гэтых бузачёров гэтых облить холодной водой в мороз, каб яны лёдом покрыліся. Яны б разбегліся, як мышы. А потом ещё их и добавить их гумовыми палками. И всё кончился. А теперь ещё судят, да пересудят, да у Европейский Союз. Яны скардятся, да ездят разному. Чехи этому скардятся, и этой пани Клинтон, где они тут все бегают. Ну, во что это робить?
Сухачев «Свободы» заявил, что коли б не сучасный керамик, то белорусы померли с голоду. Який бедный народ, якая бедная нация. Отримливается, коли, не дай бог, что здарится с керамиком державы, то одразу Украине почнется голодомор, який был на Украине у минулом веку.
Звонок на «Свободу» у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфиры что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 7 гадзінаў 15 хвілінаў на гадзінніках у Менску. Таццяна Поклад нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Генеральны сакратар Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў, прэзідэнта і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Верховна прадстаўніка ўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн падчас сустрэчы з кіраўніком МЗС Беларусі Сергеем Мартынавым запатрабуе вызвалення палітвязняў. Сустрэча запланаваная ў Брусэлі на сёння. Сёння ў Брусэлі пройдзе сумеснае паседжанне камісіі замежных спраў Еўрапарламенту правоў чалавека і дэлегацыі Еўрапарламенту ў справах кантактаў з Беларуссю. Запрошаныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі, таксама сваякі альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты і чальцы іх выбарчых штабоў. Шэраг палітыкаў дзеячаў культуры Беларусі падпісалі зварот да дэпутата Еўрапейскага парламенту пра сітуацыю ў Беларусі. Зварот заклікае не прызнаваць вынікаў выбараў легітымным выразам волі беларускага народу і стварыць міжнародную камісію для расследавання фактаў масавага збіцця і рэпрэсій у Беларусі. Старшыня Еўрапейскай народнай партыі Вільфрэд Мартэнс заклікае універсітэты краінаў Еўразвязу прыняць беларускіх студэнтаў у выпадку іх выключэння з ВНУ за ўдзел у мітынгах апазіцыі. Вязень амерыканкі, экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч 23-й дзень трымае галадоўку. Ён патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання 19 снежня і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў. Пра стан яго здароўя звестак няма. Адвакатаў да вязняў не дапускаюць. Міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення 16 грамадзянаў Беларусі, якія былі арыштаваны ў Менску 19 снежня. У Берасцейскай вобласці ў 2010 годзе амаль на 17% ўзрасла колькасць новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, як паведаміў абласны цэнтр гігіены.
Каля 4 градусаў цяпла і ападкі чакаюцца сёння ў Беларусі 12 снежня. 12 студзеня ўжо 2011 году. Ну а зараз адноўленая рубрыка «Верш на свабоду праз 10 гадоў».
Бери буром земли крат, зерви кайданы по амбат, а муры руном, 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 и покшебьо старый шат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. Нагадаю, што гэтая песня «Муры» была візытоўкай праграмы «Верш на свабоду». Гэта гімн польскага дэмакратычнага руху «Салідарнасць». Ну, а сённяшнюю аўтарку «Вершу на свабоду» прадстаўляе Валянціна Аксак.
У першай праграме «Верш на свабоду» студэнтка філфаку БДУ Вера Бурлак пісала: «Па сонцы тварам на ўсход, па чырвоных плямах на снезе прасачыце мой шлях». Не трэба быць прарокам, каб зразумець, што такі ён, крывава-снежны, шлях да свабоды за 10 гадоў не змяніў сваёй палітры ў Беларусі. Але змянілася паэтычная метафара паэткі. Кандыдат філялогіі Вера Бурлак з юнага філозафа ператварылася ў аўтарку дзіцячых вершаў пра дарослыя гульні са смерцю. Гульні, у якіх чырвоныя плямы на снезе, аднойчы становяцца чорнаю кропкай.
Гульня. Вось на падлозе, пасярод пакоя, я гуляюся з лялькамі, а яны са мною. Лялькі судзяць ляльку, хочуць ёй вока сцерці. Лялькі іншую ляльку прысудзілі да смерці. Вось яе панеслі да галоўнае залі, і паклалі ў цэнтры, і ў чаканні ўсталі. Вось з зялёнай скрыні, набытай учора ў краме, выходзіць лялька смерць з жалезнымі кіпцюрамі. Падыходзіць паволі, куды паказваюць суддзі, і ўтыркае кіпці ў пластмасавыя грудзі. Хопіць, стой, нядобра, стой, як і стаіш. Едзе лялька доктар, на машыне крыж, едзе мішка Тэдзі,
на своїх двоїх, а з поліції їде 100 стовщезних книг, а до мене у окенця зазирає сонце, і мене, дурничку, гладить по головці.
Вірш на свободу. Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Напишіть свій вірш на свободу. З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер полторами знов. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По електронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вирш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Завтра у нашей программе прогучить вірш Ігора Бабкова. 7:21. Сьогодні у Брюсселі у рамках посідження Комітету міжнародних справ Європарламенту пройде дискусія про ситуацію у Білорусі. У дискусії візьмуть удел сябри делегації по сувязі з Білоруссю і подкомітету правоў чалавека у Європарламенті, а так само представники білоруських демократичних сіл. Розказує Алесь Дашчинський.
Мета дискусії полягає у тим, каб скласти більш ясний малюнок того, що відбувається у Білорусі, на її підставі міркується прийняти рішення об накеруванні у Мінськ адмислової делегації для висвітлення фактів. Після вертання делегації, можливо, раніше, планується провести дискусію на пленарному посадженні і прийняти резолюцію об подіях у Білорусі. Про це розповів у свободі Європарламентара Літви Юстас Палецькіс, який раніше виказувався за діалог поміж Брюсселем і офіційним Мінськом.
Я не сомневаюсь, что в этой резолюции в любом случае будет выдвинуто требование немедленно освободить тех, которые были арестованы ночью 19 декабря. Будет выражено возмущение этими фактами. Ну и есть тут разные мнения насчет санкций. Некоторые мои коллеги за то, чтобы вернуться к политике и экономических санкций, и визовых. Другие говорят, что надо ограничиться визовыми санкциями.
Сподар Палецькіс заявил, что Европарламент не може не реагувати на той абуральний випадок, коли 19 снежня були арештованы екс-кандидати, їх поплічники і сотні удельников демонстрації.
Моє настроєння дуже невеселе, тому що я працюю 7-й рік в Європарламенті, завжди був за те, щоб з Білорусією був би діалог. Ну і я був дуже рад, коли вот ця політика санкцій була відмінена. А зараз вот опять приходиться соображати, як далі двигатися. Я думаю, что если санкции нужны, то надо очень тщательно взвесить, чтобы они не затронули бы рядовых граждан Белоруссии.
Поводле Юстаса Палецькіса, от Европарламенту треба чекать адекватные реакции, бо гэта был шок от того, что отбылося у Беларуси. Як поведомила директорка неурадовой организации «Офис за демократичную Беларусь», якая местится в Брюсселе, Ольга Стужинская, сегодня раніцей чекается встреча белорусской делегации со старшиней Европарламенту Ежи Бузыкам. Падчас дискусії у Європарламенті запланованыя виступи лідера руху за свободу Александра Міленкевича і намесніка керівника Беларускай асоціації журналістаў Андрея Александрова. Таксама у дискусії возьмуть удзел і іншыя лідары беларускай апазіцыі, якія праводзяць сустрэчы ў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Паводле прэс-службы руху за свободу Александр Міленкевіч мае намер заклікаць Еўразвяз да пашырэння візавых санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Ён лічыць, што персанальныя візавыя санкции необходимо значно поширить на фальсификаторов выборов и организаторов репрессий. При этом он собирается назвать конкретные чиновницкие посады, которые треба включить в список. Так само он пропонует спростить визовый режим для обычных белорусов.
Кандидат на президентських виборах у Білорусі з 2006 року Олександр Казулін на зустрічі з журналістами у Берліні учора виказав надію, що Європарламент прийме жорстку резолюцію по Білорусі з реальною оцінкою ситуації. Чи ухваляють самі білоруси тактику санкцій? Радіо Свобода пропонує серію міні-інтерв'ю з відомими людьми, які виказуються на гэты конт. Меркування старшині Ради білоруської інтелігенції Владимира Колоса.
Ситуация, безумовно, вельми тяжкая, потому что мы ведаем, что эти санкции, безумовно, изолюют Беларусь от Запада, от Европы, от Соединенных Штатов, от заходней цивилизации и наближают ее до России. Есть шмат фактов, которые свидетельствуют об том, что все это так было и задумано, что это провокация, что вся эта комбинация задумана именно с этой метой, и сейчас вот отримана такая часовая пировая перемога. Тем не менее, фактический керовник страны несе полную отказность за то, что робится в этой стране, а то, что в этой стране робится, изолюя ее от цивилизованного света. Тому, безумовно, треба займать принциповую, вельми жорсткую позицию. А каким чином разруливать эту ситуацию? Ну, это справа, безумовно, дипломатов, за это они и едут свой хлеб у решки-реш. Хай думают. Мы свою позицию выказали, и мы ее притримливаемся.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Ці можна меркаваць, якія варыянты рэакцыі на дзеянні беларускіх уладаў выберуць палітыкі еўразвязу? Ці не можа далейшае ўвядзенне візавых санкцый прывесці да эскаляцыі напружання паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Варшавы эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Бліц аналіз свабоды.
Улічваючы все выказывания европейских политиков апошніх тыдняў, да якога решения могут схиляться представники евразвязу у беларускім пытанні? 12 студзеня в Брусселе отбудется дискуссия, это только початок ланцугу подзей, які приведуць до принятия решений. И на вашу думку, яким может быть это решение, на что схиляются зараз представники европейских краин?
Наколькі мы тут отчуваем у Варшаве, меркавання еўрапейскіх дзяржаваў, можна чакаць, што будуць уведзены нейкія санкцыі, але гэтыя санкцыі не будуць эканамічнымі санкцыямі, а па-большаму гэтыя санкцыі гэта будзе проста заказ уезду ў краіны еўразвязу. Для не толькі самых галоўных працоўнікаў беларускай дзяржавы, але і таксама для ўсіх больш меншых чыноўнікаў, якія актыўна прысутнічалі ў усіх гэтых падзеях, суддзяў, пракурораў, усіх тых, якіх можна вельмі лёгка і эфектыўна ідэнтыфікаваць. І такім чынам можа быць проста пашыраны спісак асоб, якіх уезд дзяржавы развязаў за заказ.
Вядома, што зараз міністр замежных справ Беларусі Мартынаў вядзе такую, скажам, чаўночную дыпламатыю. Ён прыїжджаў у Брусэль, сустракаўся з Фюле і мяркуе 12 студзеня сустрэцца з Кэтлін Эштон. Ці можа рашэнне еўрапейскіх палітыкаў неяк залежыць ад таго, як гэтыя тыдні будзе паводзіць сябе афіцыйны Менск? Ну, напрыклад, нейкія жэсты Менску, вызваленне некаторых вязняў, затрыманых пасля 19-го, могли б паўплываць на гэта патэнцыйнае рашэнне?
Я думаю, што ёсць такія спробы з боку беларускага ўраду, каб стварыць нейкую такую торговлю арыштаванымі, але мне здаецца, што в усёй Еўропе ёсць пэўнае зразуменне сітуацыі, што, па-першае, гэтых людзей, канешне, адпусцілі з арэстаў, але ж далі ім падпіску ў невыездзе. І ўсе ведаюць, што гэта проста таксама хутка, як і пасадзілі ў рэштах, могуць зноў таксама хутка пасадзіць. Гэта не з'яўляецца жэстам. Адзін жэст, які маглі бы зрабіць беларускія ўлады, гэта проста адпусціць усіх арыштованых без ніякіх рашэнняў. Гэта можна было ўспаць як нейкі пазітыўны жэст беларускіх уладаў. Але калі гэта не адбудзецца, Сергей Мартынаў будуць яго прымаць толькі як проста афіцыйнага прадстаўніка Мінска, якому трэба штосьці сказаць. І як нічога не решає так само. Ні, але це не буде впливати на халовну думку, що треба ніяк жорстко відказати на усі ці події, які відбулися по суті 15-го сніжня.
Всі приглядають європейські політики можливість ескалації конфлікту. Коли в відказ на таке доволі принципове рішення розв'язу, офіційний Мінськ сам почне робити нечто в негативному накірунку, ну, поширати репресії чи далі звужати відносини з розв'язом. Що буде так выпадку?
Я думаю, что больше жестких репрессий официальный Минск сделать не может. Значит, что еще, кроме арештования людей, можно сделать? Я думаю, что никаких больших кроков Минск уже сделать не может, а каждые наступные арешты будут просто показывать, что Евразвяз должен больше докладно проглядеть свою политику относительно Минска.
Блиц-анализ свободы.
Віталь Циганков і Войцех Бородіч-Смалінський. А зараз увага! Завтра у нашій програмі прем'єра.
У 91-м депутат от БНФ Сергій Слабченко голосував за те, щоб Білорусь стала незалежною. Праз 20 годов ягоная дашка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме «Радыё Свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Сім 7.30 в ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранейшому Аліна Радкевич. Я ще раз день добрий. Сьогодні середа, 12 студіня. Сьогодні ми серед іншого знайомимося з хлопцем, якого нібито шукали на площі з вибуховкою. Ми ще протягнемо гутерку про корпоративну солідарність юристів і журналістів. Розповідемо про тих, кого після виборів звільняють з праці. Поговоримо про здоров'я тих, хто знаходиться за кратами. Випуск міжнародних новин відкриває і гетую частку нашої програми. Ля мікрофону знову Тетяна Поклад.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент США Барак Обама сьогодні бере удзел у жалобній церемонії у Аризоні, де 8 студеня були забіті 6 чоловік і поранені 13. У їх ліку чалець Конгресу Габріель Гіфардс, стан якої застається критичним. У понеділок у справі стреляніни у городі Тускон у Аризоні суд прав'явив офіційне обвинувачування 22-годовому Джереду Лі Лафнеру. Поводлі усіх обвинувачуванню разом йому може погрожати смертна кара. У Австралії з-за паводки евакуйовані тисячі жихарів третього по помірі городі країни Брисбена адміністративного центру штату Квінсленд. Поводлі місцевих уладів у затопленому регіоні можуть опинутися каля 20 тисяч домов, у яких живуть амаль 45 тисяч чоловік. 90 жихарів Брисбена лічаться зниклими без звісток. У штаті Квінсленд у виніку моцної паводки вже загинули 8 чоловік. У Шри-Ланці каля мільйону чоловік опинулися у зоні паводки, викликаної заливами. Тут загинули 16 чоловік. Урад країни і міжнародної організації спробують забезпечити потерпілих харчуванням і водою. У столиці Афганістану, Кабулі, у виніку моцного вибуху загинули 2 супрацовники безпеки країни і якнайменні 4 чоловік поранені. Інформація об гэтым вибуху працягує поступати. Еўразвяз підтримує долучення Сербії до Сусвітньої гандлёвай організації. Гандлёвы представник Еврокомісії Карл де Гухти, сербський віце-прем'єр Младжан Джинкіч підписали у вівторок відповідне двухбокове пагаднення. Сусвітньої гандлёвай організації, у якую виходить переважна більшість країн у світу, предугледжує зниження перешкодів для гандлю і забороняє любую економічну дискримінацію своїх чальців. Для долучення країни до організації потребується згода кожного з її чальців. Домова об використанні ядерної енергії у мирних метах, яку Москва і Вашингтон підписали кілька років тому і яку назвали одним з символів перезагрузки, набула моц 11 студеня. Намісник керівника російського МЗС Сергій Рабков і амбасадор США у Москві Джон Байерлі обмінялися на церемонію в Москві відповідними дипломатичними нотами. Слухання об видачі заснувальника веб-сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа з Великої Британії у Швецію відбудуться 7-8 лютого. Таке рішення прийняв у вівторок суд у Лондоні.
Тетяна Поклад, «Вакол світу» за 100 секунд. А я ще раз більш подробязно нагадаю теми сьогоднішньої програми. Скільки правди у історії про хлопця, який нібито напхав вибуховкою термос і пішов на площу, свідчені з перших вуснов. Чи існує у Білорусі корпоративна солідарність, чому мовчать колеги потерпілих журналістів і адвокатів. У регіонах почали звільняти з праці активістів, які працювали у командах альтернативних кандидатів. Як заховати здоров'я у турмі? Практичні поради. Поговоримо і про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 4 градусів тепла, опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Многие, кто глядел по БТ фильм «Площа железом по стеклу», памятают звонок у милицию 19 снежня заполошной женщины, якая потребует знайти ее сына. По версии телебачения, мать молодого человека поведомила, что той пошел на площу просто как террорист-смяротник, обвязавшийся выбуховкой.
14, милиция, чем помочь?
Будьте любезны, куда мне обратиться? У меня ребенок 16 лет со своим одноклассником, пошлет на низок на 12.
Тише, женщина, тише, спокойно, я не понимаю, что вы говорите. Куда?
У меня ребенок 16 лет, пошли на митинг, обвязавшись какими-то взрывопакетами со своим одноклассником. Ему 16 лет, он поддался этой акции и убежал от меня, я его держала с двери, как могла.
У фильме прогучали прозвища и адрес жанчыны. У выніку знайсці яе и яе сына не стала проблемой не только для милиции, але и для корреспондента «Свободы». Олег Грузделович потелефоновал у гэтую сям'ю, якая, як высветлилася, не може прийти у себе от нечаканой популярности. Сын жанчыны цалком обвергая версию, якая была показана по телебачанні.
Моего суразмоўцу зовуть Глеб, и он учится в 11 классе одной из менских школ. Глеб взял из меня обещание не называть ягоное прозвище, хотя это прозвище уже прогучало в фильме «Площа железом по стеклу», который показали по первом канале белорусского телебачения 9 студеня и праз день повторили. Навошта после этого хаваться? Глеб каже, что не был на митингу и не збирался на его, что просто мать перепужалась и позвонила в милицию, а у вынику зараз за этой истории у его возникли проблемы. Это я размова.
Моя мама звонила в милицию, но она звонила в милицию только для того, чтобы меня задержали, для того, чтобы я не принимал участие в несанкционированном митинге. То есть все слова, которые были связаны со взрывчаткой, взрывпакетами, это полный бред.
Ты она придумала?
Она не могла этого придумать. Это полный монтаж.
Монтаж?
Монтаж.
Она этого не говорила?
Не говорила. В протоколе не было ничего сказано о взрывчатых веществах.
Ну, а ты фильм смотрел, там вот я слушал.
Фильм тебя. Смотрел, да, я тоже слушал.
И что, разве не мамины слова?
Мама говорит, что она их не говорила. И я считаю, что она тоже их не могла их сказать. Ну, сами представьте, что сын идет на площадь, обвязался взрывчаткой, идет на площадь. Это что значит? Это могли меня просто снайпером снять, и все. Сын террорист, смертник. Это ужасная вещь, дело в том, что я сейчас имею большие проблемы, конечно, в школе. В школе тут учителя посмотрели, тут дали запрос с Министерства образования на меня, сейчас учителя характеристики пишут.
Ну, ты с мамой разбирался, она говорит, что это не говорила, да?
Она говорит, что этого не говорила, что это чистой воды БТ-шная монтаж.
С другой стороны, она как женщина в таком состоянии, она могла, в принципе, и не запомнить, что она там говорила.
Такое, я уверен, что она бы меня не подставила таким образом. Сами понимаете, как бы я ни пошел на площадь, мы договорились, что я не буду участвовать в санкционированном митинге. Мы просто с другом пойдем, мы отходим в Макдональдс, там еще куда-нибудь, будем находиться в центре города. К тому же, мы приехали в 7 часов, мы в 7 часов, в 7:10 нас задержали уже там. То есть акция была запланирована на Октябрьской площади в 8 часов. Конечно, никаких обвинений мне не предъявили. Я даже не проходил по каким-либо делам как свидетель. Ничего мне не нашли, кроме мобильного телефона. Прослушали все звонки. В квартирах у меня и моего одноклассника были произведен обыск.
Yes.
В квартире, естественно, тоже ничего не нашли. Даже на следующий день в пресс-конференции 20 декабря Александр Григорьевич тоже выступил, сказал, что вот был звонок от матери, там, что якобы в термосе термос был. В термосе была взрывчатка. Парни не нашли, ничего не было. Таким образом, мать хотела оградить своего сына от участия в митинге. Кто ему сказал про этот термос? Откуда взялись слова про термос? Это совершенно непонятно.
Так у тебя термоса вообще не было, да?
Не было вообще термоса, и речи не было про термос. Могли бы прослушать все телефонные звонки, все разговоры. Ну, естественно, про термос ничего не было упомянуто.
А можно будет с своей мамой поговорить?
Она не будет с вами разговаривать.
Не будет, да?
Я бы не хотел, чтобы мое имя, фамилия так часто фигурировала средств массовой информации или еще либо где, и так уже засветился выше крыши. Вчера и позавчера, вчера был повтор этого фильма документального «Железом по стеклу», было сказано обо мне, что вот мы якобы пошли на площадь, обвязавшись взрывчаткой, и у всех возник вопрос, это было констатировано как факт. Не было сказано о дальнейшей нашей судьбе. Нашли ли нас? Обнаружена ли у нас взрывчатка? Как мы ее использовали? Задержали ли нас? Где мы сейчас находимся? Дело в том, что вот это как раз таки не было ничего известно, и поэтому вот вчера тоже «Комсомольская правда» корреспондентка звонила и спрашивала.
В этот момент ты хотел бы, чтобы отразить, что вот не было никакого у вас ни взрывчатки, ничего?
Да, я хочу, чтобы это самый главный момент. Что, во-первых, без решения прокурора не имели права расшифровывать личный звонок моей матери сотрудникам милиции. Тем более должны были, обязаны скрыть мой адрес и мою фамилию. Как назвали адрес, сразу Министерство образования. Министерство образования пробили, где, какой район, какая школа. где этот ученик учится, что он из себя представляет, кто он такой. Сейчас, соответственно, и матери на работе будет проблема. Мы написали объяснительную, нас отпустили. Никаких проверок больше не было. И опа, через 20 дней после 19 декабря выходит этот фильм. После этого фильма начинается такая интересная скучится история с первым звонком. Сейчас уже в интернете пошли на разных блогах, что вот поводом для задержания и избиения Никляева стал первый звонок, который бы там потрошил всех. Как бы искали подростка со взрывчаткой, нашли три машины Никляева. Из этого же можно выгрузить разные истории.
Нагадаю, поводле аўтараў фільму пра выбуховку распавяла медсіянтам маці Глеба. Але стала вядома пра гэта раней за фільм. Ад Александра Лукашэнкі падчас ягонай прэсавай канферэнцыі 20 снежня, на другі дзень пасля выбараў. Вось што дакладна казаў Лукашэнка.
Паступіў званок, спасіце ребёнка. Ребёнок ушоў із дома, взяў термос, взрывчатку. Конечно, мне сразу же об этом доложили. И поскольку президент взял вопрос на контроль, я сказал, ищите. Буквально через некоторое время мы нашли этого парня. Никакой взрывчатки там не было. Мы начали разбираться, почему так. Она, деточка, спасибо вам, что вы его нашли. Мне таким образом пыталась защитить своего ребенка, чтобы он не попал в эту толпу.
Маці Глеба Алена ўсё ж узяла слухаўку, але адмовілася каментаваць тое, ці яе голас гучыць у фільме, калі дзе гаворка, што сын пайшоў на плошчу нібыта з выбухоўкай. Жанчына працуе на дзяржаўнай службе і непакоіцца, што ў выніку гэтай гісторыі ў яе могуць узнікнуць праблемы на працы. Прынамсі, сапсавацца адносіны паміж ёй і калегамі. Яшчэ спадарыня Алена крыўдзіцца на таго, хто абяцаў ёй не абнародаваць яе дадзеных, але не стрымаў свайго слова.
Я, конечно, очень раздавлена, понимаете. Мы обещали, что последствий никаких не будет вытекающих оттуда, но оказалось, что это вышло, в общем-то, совсем по-другому.
А кто вам обещал?
Ну, соответствующих инстанций.
То есть туда, куда вы обращались?
Да.
Запалошная жанчына, якая хацела, каб міліцыя крыху прыстрашыла непаслухмянага сына, не ведала, што не толькі яго, але і сябе штурхае ў вір нячыстых гульняў, дзе лёсы канкрэтных людзей ужо не маюць значэння. Чым скончыцца гэтая гісторыя для маці і сына? Радыё Свабода будзе сачыць за тым, як будуць развівацца падзеі. Выслухайце Радыё Свабода.
Еще раз хочу рассказать о выборах, на которых я была наблюдателем от демократичных кандидатов. Нам, наблюдателям о справедливой выборы, не разрешили присутствовать на всех участках, а только на 12-14% участков приблизительно были мы. Значит, боялась власть, чтобы мы честно видели выборы. Не разрешили нам видеть подсчет голосов. Опрашивать группы студентов, которые досрочно учебное время приходили голосовать, нам тоже не разрешено было. Хотя одну группу мы опросили. Ребята сказали, что их отправили голосовать. Все эти факты говорят, что выборы были не только не демократичные, не свободные. Не было у нас выборов, как говорит Александр Егорович. С уважением, Валентина Бобруйск.
Я хотел бы, чтобы на свободе Зенон Поздняк вспомнил 20 августа 91-го. Когда БНФ призвала на ту же площадь против ККЧП, пришли 6 тысяч. Но эти 6 тысяч чувствовали себя хозяевами Белоруссии. Они знали, что могут проголосовать за Поздняка. 6 тысяч голосов эти не украдут. Ну и знали, что его могут сменить голосованием. А при Лукашенко какая-то патовая ситуация.
Наш номер у Минску 266-39-52. На Магілёўшчыне працягваюцца звальненні і допыты актывістаў. У Асіповічах застаўся без працы сябра ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева Ігар Трэшчаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Ігар Трэшчаў паспеў адпрацаваць у перасоўнай механізаванай калёне номер 95 райцэнтру паўгода. Абслугоўваў на прадпрыемстве архтэхніку. Нараканняў да працы не меў. Паводле актывіста праблемы пачаліся адразу пасля выбараў.
Сотрудники говорили, что ты у нас уже не будешь работать. Какие-то у директора вопросы были из полкома, потому что вызывали. Я подошел к директору, ну, конкретно ему задал вопрос, он не стал мне ничего объяснять. Говорит, ну, просто мы с вами не будем уже работать.
С чем связываете вы то, что с вами не протягнули працоўныя адносіны?
Слишком активно працавалі. В компании Никляева агитацией занимались. Подпись брали. Буду что-то искать. Думать, может быть, еще кто-то может возьмет куда-нибудь.
У администрации прадпрыемства адмаўляюць політычна мотываванное звальнение актывіста. Сцвярджаюць, что яно часовое. У прадпрыемства няма сродкаў, каб оплатить яго працу, тлумачыць прадстаўнік администрации.
На сегодня я даже не знаю, как просить кредит. Нет денег. Он у нас работал по договору. Если понадобится, будем вызывать и по факту ему оплатить. качестве его работы. Как специалист он замечательный человек.
На Могилевщине Игорь Трещев стал другим активистом инициативной группы Владимира Некляева, якого звольнили с працы. Первым пополнил шереги беспрацовных активист с райцентру Кировск Александр Баран. Его змусили звольниться с котельной жилево-коммунальной господарки райцентру. Тем часом у регионе протягивают выкликать людей у КДБ. А 29 снежня ведомые больше за 15 фактов их допытов. Больше докладной колькости допытанных правооборонцам установить не удается.
Службы стараются деньничать потаемно, чтобы никто, кроме того человека, на якого этотиск оказывается, про это не видел. Людей заполохают, настраивают тех, кто на их не давали розыгрыша, бо у них там надалей не быть, а могут быть какие-то еще проблемы. Таким чином люди трапляют неприятные становища. В таких выпадках обовязково треба давать этим фактам розыгрыша. Это одна из броя громадянина супроти тиску с боку спецслужбу.
Зазначає могилевский правооборонца Алексей Колчин. Сегодня у КДБ выкликаны керовник областной организации партии БНФ Змитер Соловьев. У позе позначено для проведения индивидуальной профилактики.
7:45 вы на хвалях Радио Свобода и Татьяна Поклад. Еще раз нагадаю основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Генеральный секретар Пан Ги Мун закликал до вызволения журналистов, оппозиционных кандидатов, президента и их прихильников, которые протягивают утримливаться под вартой у Беларуси после президентских выборов. Верховный представник у развязу по замежных справах и политике безпеки Кэтрин Эштон подчас встречи с керовником МЗС Беларуси Сергеем Мартыновым запотребует вызволения политвязнев. Встреча запланирована в Брюсселе на сегодня. Сегодня в Брюсселе пройдет совместное посещение комиссии замежных справ Европарламенту правов человека и делегации Европарламента в справах контактов с Беларусью. Запрошенные представники белорусской оппозиции, а так само свояки альтернативных Лукашенко кандидатов, президенты и шальцы их выборчих штабов. Шерех политиков деячей культуры Беларуси подписали зворот до депутата Европейского парламента про ситуацию в Беларуси. Зворот закликает не признавать выников выборов легитимным выразом воли белорусского народа и створить международную комиссию для расследования фактов массового избития и репрессии у Беларуси. Старшиня Европейской народной партии Вильфред Мартенс закликає університети країну Еврозв'язу принять білоруських студентів у випадку їх виключення з ВНУ за уділ у мітингах опозиції. В'язень американки, екс-кандидат у президенти Мікола Статкевич, 23-й день тримає голодовку. Йон потребує признати несправедливими виніки голосування 19 снежня і настоює на проведенні нових президентських виборів. Про стан його здоров'я звісток нема. Адвоката у дов'язнів не допускають. Міжнародна амністія признала в'язнями сумління 16 громадян у Білорусі, які були арештовані у Мінську 19 снежня. У Берастейской области в 2010 году амаль на 17% взросла колькость новых выпадков ВИЧ-инфекции, как поведомил областный центр гигиены.
Сегодня в Беларуси чакается около 4 градусов тепла и опадки. Вы слушаете Радио Свобода. После подеи 19 снежня потерпела великая колькость журналистов, которые выполняли свои службовые обовязки, прессовые секретары оппозиционных кандидатов в президенты, а так само замежные корреспонденты, которые приехали в Минск осветлять выборы. Больше как 3 тижні идут пиратрусы у редакциях незалежных СМИ, у кватерах журналистов, их допытывают, у них забирают компьютеры, видео и фотокамеры, носбиты информации. Чому белорусские улады так нервово реагуют на представников СМИ? С протягом темы Инна Студинская.
Поводле информации пресс-службы БАШ были затриманы около 3 десятков журналистов у сябров БАШ. Физично потерпел 21 человек. Люди были сбитые, отримали травму, пошкодженная дорогая профессийная аппаратура. 10 сябров БАШ отсидели по 10-15 суток. Дагэтуль у СИЗА КДБ находится 6 сябров Белорусской ассоциации журналистов, яким шиють криминальную справу. Змитер Бондаренко, Сергей Возняк, Павел Северынец, Наталья Радина, Ирина Халип, Александр Федута. Что может сделать для их журналистская супольность, разважая наместник старшини БАШ Александр Старикевич.
Первое, максимально тримать информацию про ситуацию вокруг наших коллег, максимально распространять ее у Беларуси и поза ее межами. Видовочно, что у Беларуси нема вагаров, как поуплывать на владу. На жаль, у сегодняшней ситуации может быть только вонковый уплыв. Тому вельми истотно, как информация максимально широкая и объективно была донесена до тех, кто принимает решение на Заходе.
Фотокорреспондентку Юлию Дорошкевич 19 снежня поклали тварам у снег, ударили. 31 снежня у яе кватеры был пиратрус. Забрали два компьютеры, ноутбук, камеру. На думку Юлии Дорошкевич...
То, что зараз отбывается по всей Украине, пиратрусы у незалежных СМИ, на европейском радио, у сотрудников Белсат, у нашей Нивы, Борисовских новинов. Это робится все с метой реализовать працу незалежных редакций, заполохать сотрудников. И, конечно, никаким чином это не может быть связано ни с массовыми беспорядками, ни с осквернением символики, как они говорят.
Только у нашей Нивы сотрудники КДБ забрали 12 компьютеров, конфисковали фото и видеоаппаратуру. Журналист Олесь Пілецкі выказаў такое меркаванне.
Беларусі незалежныя журналісты для ўладаў уяўляюць значна большую небяспеку, чым беларуская апазіцыя нават. Мы займаемся непасрэдна фіксаваннем усіх тых парушэнняў, законаў, правоў чалавека, якія адбываюцца ў Беларусі. Незалежныя журналісты для беларускіх уладаў гэта вельмі вялікая небяспека, і там людзі таксама сядзяць не дурныя, яны ведаюць, што парушаюць законы, яны вельмі не зацікаўлены ў фіксацыі гэтага. Доказам можа быць хаця б тое, што, напрыклад, у нашай ніве вялікі ціск і зараз аказваецца менавіта на фото и на видео корреспондентов, потому что яны непосредственно фиксуют на месте подеи злочинства.
Наместник старшини БАШ Александр Старикевич при всей напруженности ситуации с коллегами не хавая оптимизму.
Тиснут нас в разной ступени интенсивности уже 16 год. Мы ж покуль живые. Я поглядел, кольки происнавала Советская Белоруссия, коли бы она обнулась в тех умовах, что сегодня до прикладу. Ну, хотя бы народная воля.
Намеснік старшыні БАШ Александр Старыкевіч. Працягваюцца пиратрусы ў рэгіянальных грамадскіх арганізацыях і ў кватэрах актывістаў апазіцыі. Як грамадскія арганізацыі будуць дзейнічаць без оргтэхнікі? Адказы на гэтае пытанне шукалі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
Берестейшина. У берестейских сябров демократичных организаций спецслужбы забрали несколько компьютеров, але громадская праца не спиняется, удокладняет Сергей Егоров.
У берестейского активиста объединенной громадянской партии Владимира Войка сотрудники КДБ снесли працонный ноутбук, каким находилась значная колькость партийной документации, макеты выдания, пляны. Страта негативно вплывает на деятельность структуры, але не парализует ее, каже Владимир.
Будем восстанавливать то, что помним на память, это заново высчитывать, все это делать быстро,
Подеи 19 снежня на площади покинули бы якобы вельми шмат людей. С того часу по сегодняшний день у Берости на долучение до ГП написано 18 заявок, каже Владимир Войк. Шмат кто пропонует допомагать.
Значит, они тоже готовы оказать посильную помощь. Также мы сотрудничаем и с нашими соседями, с организацией ВСДП «Громада», независимые профсоюзы. Сейчас стараемся говорить и с другими организациями, которые являются нашими партнерами.
Сябра БХД Змітер Шурхаю, чыя кватэры таксама праходзіў пиратрус, перакананы. Такія захады спецслужбаў накіраваны ў першую чаргу не на тое, каб паралізаваць дзейнасць арганізацыі, а на тое, каб запалохаць грамадства.
Асабліва на дзейнасць структуры, на дзейнасць арганізацыі, ну, не впливаюць, як працавалі, так і працуем, і далі будзем працаваць. А що робити для того, каб пасець нейкі страх, нейку паніку в демократичних колах і в шарах позиції?
Состаршыня БХД Скобжиня Георгій Дмитрук, у якого супрацоўнікі спецслужбаў забралі компьютер, каже, что праца ягонай арганізацыі не спыняецца.
Самы главы наш козырик, самы главы наш инструмент – это все-таки люди. Людей не конфисковать. Поэтому люди работают. Невзирая ни на что, мы стараемся и подавать информацию, и реагировать, и работать с нашими прихильниками. И, в общем-то, работа двигается, хотя достаточно сложно.
Витебщина. После пиратруса у витебской кватеры политика Павла Северинца. Супрацовники КДБ забрали ноутбук, системный блок от другого компьютера, кассеты и папиры с записами. Рассказывает Бронислава Станкевич.
Трое
Ператрус отбылся 28 снежня. Его проводили майор КДБ Дмитрий Бохан, подполковники Иван Дрон и Дмитрий Навумов. У кватеры был только батька политика, Костусь Свяринец. Как он каже, супрацовники Витебской областной управы КДБ заявили, что действуют на загад из Минска.
Хочу сказать, что робили они это под примусом. Я это бачил. Робили под примусом, забрали, забрали. Нехто почитая мои там вершики и все иншее.
Компьютер Костусю Свяринцу потребный для працы. Воен супрацовничая с детективной газеты и еще шерогом выданием.
Мне компьютер потребный, потому что я набираю материалы, там я их вычитываю и отправляю в редакцию. Я пишу еще в дитячие газеты. Хочу сказать великий дякую усім людям, которые отгукнулись на то, что у меня забрали компьютер. Я просто не хочу даже подводить тех людей. Одно хочу сказать, что я не застався один на один с бедою.
Городинщина. Тему протягивает наш корреспондент в этом регионе Сергей Иванович.
Керівник Городинской областной организации Об'єднаної громадянської партії Юрій Істомін оповідає про конфіскацію і вертання міліціянтами про спевний час партійної архтехніки.
У нас були проблеми з зняттям архтехніки, коли ми проектували акцію по городинським предпринимальникам. І к нам звернулися предпринимальники з такою просьбою, щоб ми організували таку акцію.
Коли і в яким стані вернули городинським активістам конфіскованою тоді архтехніку міліціянти?
Прошу полгоди вернули на цю техніку. Потім оказалося, що він на місяць уже стояла без всяких экспериментов над ее. Вот я думаю, что просто иноцианты не владуют своей техникой, тому користались наши.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
7:56. Четвертий тиждень у изолятора КДБ голодает кандидат на президента Микола Статкевич. Политик потребует отмены выников выборов за массовых фальсификаций и не имеет намеру спынять голодовку. Подобные умовы на урации будут приняты. На форумах «Свободы» многие наведники выказывают занепокоенность в связи с голодным страйком политика, который уже ранее провел две голодовки у зняволения. Про голодные страйки и традиции примусового кормления у белорусских вязницах Алена Струве.
Свой первый голодный страйк белорусский оппозиционный политик Микола Статкевич провел после президентских выборов у 2001-м, когда его кинули у СИЗА. Миновито после той голодовки рассказывал «Свободе» незадолго до арешта Статкевич, и он цалком здоровый и тренированный человек, все ж заимел проблемы со здоровьем.
Знаю одну проблему. После первой голодовки, когда там зимой была справа, камера не проветривалась, и меня выкуривали, передавали туда мешками сигареты, я имела проблемы с бронхитом.
Зведешь адмысловцу медиков протяглая отмова от ежи больше за 7-10 дзен поготового умовах зняволення шкодит наиперш иммунитету. У вязня возникают проблемы с органами дыхания, а так само кровей. При шматодневой голодовце отбываются дегенеративные або дистрофичные змены, каже клиницист Александр.
Голодовка, если она длительная и переходит определенный предел, тут могут наступить такие изменения и сердца, там, и печени, и почек, так они называются дегенеративные или дистрофические.
Поводле медиков за такий час организм до решта споживает свой натуральный природный запас, то бок тлушчи, и переходит на споживание уласных белков. Починается самопоедание тела тяглицев. Сигнал такого небезпечного процесса – характерный пах ацетону при дыхании. Для туремных медиков это подстава, как почать примусово кормить вязня внутривенно або прав зонд. Усесветная медичная ассоциация, якая объединяет лекаров усяго света, категорично забирает эту процедуру. Сябры организации приравнивают гвалтовное кормление до катования. На думку советского и российского правооборонца Сергея Ковалева, примусовое кормление у России, Беларуси и инших постсоветских республиках не отменялось после распада СССР. Мета такой гвалтовной процедуры, про якую прошли и Сахаров, и Ходорковский, и шмат кто еще, не дать человеку померти именовито у турме. Зонды и кропельницы дозволяли голодовникам заставаться без ежи по полгода и больше. Люди не помирали, однако страчивали могчимость самостоятельно перемещаться и лежали пластом. Примусовое кормление – это демонстрация уладов, что яны могут заработать все, что заугодно, рассказал журналистам за несколько месяцев до своего изникнения политик Виктор Гончар. Свой 10-денный сухий страйк, то бок голодовку, полной отмовы не только от ежи, але и от воды, Гончар провел весной 99-го у турме на Крестина. У выпадка с Гончаром кормление было организовано про пару дён от початку голодовки, коли вязень почал мочиться кровью. Гончара приковали кайданками до нару, потом обслуга почала растискать ему зубы, дзясны, нёба. Усё гэта было моцно поранено до крыві. Далей уставили у стрававод некую твёрдую пластмассовую трубку. Уставили неправильно, бо закранули дыхальные шляхи, а так само подрапали стрававод. Пайшла кров, узгадывал политик незадолго до своего знікнення.
Тем часам проблемы примусового кормления у суседней Украине отрымали розголос у Европейским суде у Страсбуры. У 2005-м краина выплатила компенсацию 26 тысяч евро по справе Неумяржицкий супрать Украины. Суд констатовал порушение права упазовника, что до умовы утримания под вартой и позбавления належного лечения, а так само относно примусового кормления. У 2007-м у Страсбуры разглядалась такая же справа, инициованная молдавским громадянином Чороб супрать Молдовы. Европейский суд по правам человека присудил выплатить ему 20 тысяч евро и 1150 евро за судовые выдатки. И на этом белорусская служба «Радио Свобода», завершая годину працы у ранешнем живым эфире. Нагадаю, сегодня мы спробовали спрогнозовать реакцию Европы на падею в Беларуси. Працяг тема сегодня у вечера.